Глава 19. Развязанные руки. Я посмотрел на часы. Было без 10:12. Время идти на площадку. Норы еще не было. На небе расцветали лилово-зеленые букеты, сновали веселые желтые и голубые полосы. У горизонта плясали какие-то бледно-оранжевые занавески. Сегодня на небе была праздничная иллюминация. Спектры кислорода и неона танцевали кадриль со спектрами азота и гелия. За мною тихо скрипнула дверь. Я обернулся. Нора. Она была бледна, как труп замерзающего. Ни слова не говоря, девушка подошла ко мне, положила руки на мои плечи, приблизила лицо и вдруг крепко поцеловала. От неожиданной ласки у меня захватило дыхание. «Нора!» — тихо воскликнул я. Она быстро отошла от меня и сказала: «Теперь все будет хорошо. Мне нужно сходить вниз, к озеру жидкого воздуха. Отец послал меня туда», — выразительно добавила она. «И мистер Бейли. Идемте со мной». «Нора, Нора, но что сказал отец и что все это значит? Почему вы так бледны?» Все, что я хотел сказать Норе, вылетело у меня из головы. Поведение девушки было настолько необычно, и она говорила так повелительно, что я последовал за нею как автомат. Она шла очень быстро. Несколько раз я окликал ее и пытался заговорить, но девушка только ускоряла шаги. Мы вошли в комнату, где хранилась одежда для путешествия в пещерах абсолютного холода. «Помогите мне скорее одеться», — сказала Нора, — «и не спрашивайте ни о чем. Вы скоро все узнаете». Я принужден был покориться. Быстро надев водолазные костюмы, мы спустились на лифте, в молчании миновали ряд дверей и вошли в подземную пещеру. Голубое озеро жидкого воздуха чуть дымилось. Холодный свет ламп ярко освещал путь. Мы шли берегом озера. Нора начала замедлять шаги и несколько раз споткнулась, как будто ноги не держали ее. Я взял ее под руку, но она освободила свою руку и сказала мне: «Пройдемте вперед». «Зачем?» «Так надо». Я покорно сделал несколько шагов вперед и вдруг услышал слабый крик. Я быстро оглянулся и вздрогнул от ужаса. «Что вы делаете?» — закричал я. Но было уже поздно. Нора раскрыла свой изоляционный костюм, обнажив грудь и голову. Холод в 273 градуса ниже нуля должен был убить ее моментально. Я подбежал к девушке и трясущимися руками пытался натянуть ей на голову скафандр и закрыть одежду на груди. Тело Норы в одно мгновение покрылось пушистым инеем и затвердела, как сталь. Даже ее глаза, остававшиеся открытыми, покрылись пленкой инея, а с губ, открытых улыбкой, упал ледяной комочек. Последнее дыхание Норы. Часть инея отделилась от ее тела, и хлопьями снега осыпалась на пол. «Нора, Нора, что ты наделала?» — кричал я, обезумев. Я стоял перед снежной статуей девушки, не зная, что делать, и вдруг я заметил у ее ног четырехугольный, запушенный инеем предмет. Я поднял его, стер иней и увидел, что это письмо. Взглянув еще раз на Нору, я увидел, что иней спустился ниже, запушив всю ее фигуру. Я решил перенести ее в пантеон и поставить на пьедестал, уготованный мистером Бейли для меня. Мне казалось, что это будет лучший способ похорон бедной девушки. Я обнял рукой ее закоченевший стан и попытался поднять труп. но ноги девушки не отрывались, припаянные льдом, образовавшимся от испарившейся внутренней теплоты ее тела. Я сделал усилие и вдруг почувствовал, что тело Норы треснуло и разломилось на несколько кусков. Вздрогнув, я отпустил руку, и верхняя половина тела упала на сторону, сдерживаемая только одеждой. Несколько кусков замороженного тела, как осколки разбитого изваяния, выпали из распахнувшейся одежды. Нора, живая горячая Нора, в одно мгновение превратилась в хрупкую, нежнее фарфора статую. Я глубоко был огорчен и потрясен этим превращением. Оторвав, наконец, ноги девушки от земли, я взвалил на плечи фарфоровые останки, отнес их в пантеон и положил на пьедестал. Увы, я смог восстановить там только бюстовый памятник Норе. Осторожно очистив ее лицо от инея и посмотрев в последний раз на губы, которые так недавно целовали меня, я вышел из мрачной пещеры, поднялся, поспешил к себе, осторожно согрел и высушил письмо и начал читать его. Нора писала: «Милый друг, простите, что я заставила вас пережить неприятные минуты, но я боялась, что без вас не совершу того, что надо было совершить. Ваше присутствие поддерживало меня. Я говорила с отцом, я принудила его сознаться во всем, и теперь я знаю, что заставляло его работать с мистером Бейли. Мистер Бейли обманул отца. Он завлек отца в этот городок, обещая отпустить через год, но когда год прошел, Бейли объявил отцу, что не отпустит его. Если же отец не послушается Бейли, то мы не выйдем живыми отсюда, ни он, ни я. Отец очень любит меня, он не мог рисковать моей жизнью и остался у мистера Бейли. Но отцу тяжело было признаться, что он находится в плену, и потому он уверял меня, что его задерживает работа. Таким образом, я связывала отца. И из-за меня отец принужден был принимать участие в этом ужасном деле. Когда-то вы бросили мне упрек в том, что я не похожа на моего предка-революционера, рудокопа Энгельбректа. Да, я должна признаться, что не имею его силы воли и его неукротимой энергии. Века и поколения потомков, очевидно, распылили его железный характер. Я не решилась убить мистера Бейли и долго не могла решиться задать отцу роковой вопрос о его участии в преступлении. Но все же я хочу умереть, как достойная правнучка рудокопа Энгельбректа. Это все, что я могу сделать. Теперь отец свободен. Мне тяжело писать ему, но передайте ему мои слова. Отец, твои руки больше не связаны. Поступи так, как поступил бы на твоем месте рудокоп Энгельбрект. Прощайте, Нора». Я несколько раз прочитал письмо. Бедная Нора. Она поторопилась. Если бы я успел сказать ей о том, что узнал от Люка, то, может быть, она была бы жива, и она любила меня. Но теперь со всем этим кончено. Однако не все в письме Норы было мне ясно. Быть может, ее отец объяснит мне. Было уже утро. Я пошел к профессору Энгельбректу. Он сидел в кабинете, погруженный в формулы. Увидев меня, профессор поднял голову от бумаг и спокойно спросил: «Вы не видели моей дочери?» «С вашей дочерью, с мисс Элеонорой, случилось большое несчастье», — сказал я. Энгельбрект побледнел. — Что такое? Говорите. Я молча положил на стол письмо Норы. Руки профессора заметно дрожали, но он старался овладеть собой. Прочитав письмо, он посмотрел на меня и глухо спросил, что с ней. Я рассказал о том, что произошло в пещере абсолютного холода. Я уже был почти спокоен. Энгельбрект опустил голову и закрыл лицо руками. Так он просидел несколько минут. Я не нарушал молчание. Когда он отнял руки и поднял голову, я не узнал его лица. Так оно изменилось и постарело. Энгельбрект с трудом поднялся, пошатнулся и опять сел. Я убил ее. Потом он вдруг с силой ударил по столу кулаком, и глаза его засверкали гневом. Бейли убил ее. Казалось, в Энгельбректе пробуждалась душа его предка. «Идемте со мной к этому бандиту!» — крикнул он. «Один вопрос, профессор!» — сказал я. «Говорите, но скорее!» «Мисс Элеонора пишет, что, по вашим словам, Бейли угрожал убить вас и ее, если вы решитесь уехать от него. Между тем, мисс Элеонора говорила, что он не задерживал ее». Это была игра мистера Бейли, игра на психологию. Он знал, что Нора не уедет без меня. Я же принужден был поддерживать в моей дочери иллюзию того, что она вольна уехать. Если бы она узнала о своей неволе, то положение всех нас осложнилось бы еще больше. Она почувствовала бы себя несчастной. Ну, а если бы она все-таки решилась уехать? Мистер Бейли не выпустил бы ее. «Но почему же вы не убили Бейли?» Я не раз думал об этом, но убийство мистера Бейли не изменило бы положение. Мистер Бейли — только одно из звеньев преступной цепи. Вы знаете, из кого состоит все население городка, за исключением нескольких якутов-чернорабочих? Из сыновей банкиров и тузов. И они не выпустили бы меня, если бы я убил Бейли. Они убили бы меня и Нору. Они могли убить меня, а ее оставить в живых. Но что было бы с ней, бедная девочка? Она была права, она связывала мне руки. Но если бы я знал, что Нора так поступит... Впрочем, теперь об этом поздно говорить. Да, мистер Бейли шутить не любит. Со мной поступили бы точно так же, как с моими коллегами-профессорами, погибшими в Арктике. Их убили за то, что они не хотели повиноваться мистеру Бейли. Профессор начал шарить в ящике письменного стола. «Черт возьми, куда девался мой револьвер?» Я хотел сказать, что еще Нора искала его и не могла найти, но промолчал. «Ну, обойдемся. Идемте, мистер Клименко». «Что вы намерены делать?» — спросил я. «Поговорить по душам с мистером Бейли». Наш приход к Бейли был не совсем удачным. Он уже сидел в кресле, а вокруг него сгруппировались его приближенные. Их было не менее 10 человек. Увидя это зрелище, Энгельбрект нахмурился, но отступать было поздно. «А, уважаемый профессор, как кстати!» — сказал Бейли. «Я только что хотел послать за вами. У нас тут маленький военный совет, вот только голова моя еще плохо работает». Бейли замолчал и начал перебирать на лежавшем перед ним блюде блестящий бисер. Этот бисер был последним изобретением Энгельбректа. Спрессованный воздух, заключенный в особой оболочке. В них воздух не испарялся в обыкновенной температуре и мог безопасно перевозиться. Только быстрое повышение температуры могло вызвать взрыв. Бейли усиленно готовился к экспорту воздуха, считая вопрос о мире на предложенных им условиях предрешенным. «Да, голова», — продолжал мистер Бейли, — Непорядки в голове. Говоришь, и вдруг понесешь чепуху. Но это пройдет. Присядьте, сэр. Меня Бейли не пригласил сесть. Он только покосился на меня, но не попросил удалиться. Я отказываюсь работать. Можете больше не считать меня в числе ваших служащих, — сказал Энгельбрект, продолжая стоять. «Отказываетесь?» — спросил Бейли, и лицо его потемнело. «Что это значит, сэр?» «Это значит то, что я сказал». «Здесь все значит только то, что я сказал», — ответил Бейли уже гневно. «Вы забываетесь, мистер Энгельбрект». «Если вы сейчас же...» — «Довольно!» — вдруг закричал Энгельбрект. «Я не хочу больше оставаться в этой бандитской шайке». «Это бунт. Вы знаете, что угрожает вам?» «Мерзавец!» — вдруг проревел Энгельбрект. «Ты убил мою дочь! Ты ужасом наполнил землю! Ты!» И вдруг... Подняв руки, Энгельбрект бросился на Бейли и начал душить его. От Энгельбректа этого никто не ожидал. Несколько мгновений Клеврет и Бейли сидели как окаменелые, потом вдруг всей гурьбой набросились на профессора. Я поспешил ему на помощь. Поднялась невообразимая свалка. Энгельбрект был необычайно сильным человеком, мои кулаки также работали исправно, но врагов было больше. Они одолевали нас. Бейли бежал за письменный стол и забаррикадировался стульями, управляя оттуда сражением. От волнения он вновь начал бредить и исступленно выкрикивал: «Долой! На Марс! На Луну! Конец мира! 100 000 фунтов стерлингов за грамм!» А Энгельбрект разбрасывал врагов, рвался к Бейли и хрипел: «Убью! Растерзаю!» Силы наши истощались. Я крикнул Энгельбректу: «Назад! Отступайте, или мы погибли!» Энгельбрект пришел немного в себя. Оглянувшись, он увидел, что положение безнадежно. Трое врагов валялись на полу, но остальные, вооружившись стульями, готовы были броситься в новую атаку. В руках двоих уже сверкали дула автоматических револьверов. Мы с Энгельбректом, бешено защищаясь, отступили к двери и побежали по коридору, преследуемые по пятам врагами. Завернув за угол, вскочили на площадку лифта, спустились этажом ниже. Еще несколько мгновений, и мы очутились недалеко от выводной трубы. Вход в нее оказался закрытым. «Скорей сюда!» — крикнул Энгельбрект, хорошо знавший расположение городка.